«Таким образом», — заключил секретарь Клемансо свою речь, — «обстоятельства изменились. Если бы в России не произошло этих ужасных событий, мы в точности выполнили бы все наши обязательства».
«Я не сомневаюсь».
«Но при существующей обстановке Франция должна думать о своем будущем. Мы обязаны пред нашими детьми предвидеть возможность реванша со стороны Германии. Поэтому мы должны создать на восточной границе Германии ряд государственных новообразований, которые в совокупности представят собой достаточно внушительную силу, чтобы исполнить в будущем роль России.
Однако вы мне еще не сказали о том, что предполагает французское правительство предпринять в отношении большевиков.
«Это очень просто», — продолжал молодой дипломат, пожимая плечами. «Большевизм — это болезнь побежденных наций. Господин Клемансо подверг русскую проблему всестороннему изучению. Самой разумной мерой было бы объявление блокады советскому правительству».
«Чего?»
«Блокады санитарного кордона», как его называет господин Клемансо. Подобная блокада парализовала Германию во время войны. Советское правительство не сможет ни ввозить, ни вывозить. Вокруг России будет воздвигнуто как бы колоссальное проволочное заграждение. Через короткое время большевики начнут задыхаться, сдадутся, и законное правительство будет восстановлено.
«Разве ваш шеф примет на себя ответственность за те страдания, которым подобный метод подвергает миллионы русских людей? Разве он не понимает, что миллионы русских детей будут от такой системы голодать?»
Молодой человек сделал гримасу. «Этим путем, ваше императорское высочество, русскому народу представляется повод, чтобы восстать».
«Вы, молодой человек, ошибаетесь. Я уверен, что блокада явится только орудием для пропаганды большевизма, так как заставит население России примириться с этим строем. Это и не может быть иначе. Поставьте себя на место среднего русского обывателя, ничего не понимающего в политике, который узнает, что Франция является виновницей голода в России. Как я не уважаю авторитет господина Клемансо, я считаю эту идею и смешной, и крайне опасной».
«Что же вы предлагаете?»
«То же, что я предложил французскому высшему командованию на Ближнем Востоке. Не нужно кровопролития, не нужно блокады. Сделайте то, что так блестяще удалось немцам прошлым летом в юго-западной России. Пошлите в Россию армию, которая объявит, что она несет мир, порядок и возможность устройства свободных выборов».
«Наше правительство не может рисковать жизнью французских солдат после подписания перемирия».
Я посмотрел ему прямо в глаза. «Я желал бы всей душой, чтобы на его месте сидел Жорж Клемансо. Я бы спросил его, не забыл ли он битвы при Сольдау в августе 1914 года, когда 150 тысяч русских солдат были обдуманно посланы на неминуемую гибель в ловушку, расставленную им Лудендорфом, для того, чтобы облегчить положение французской армии под Парижем. Мне хотелось также напомнить ему, что настоящее имя победителя на Марне было не Жофр, а Самсонов, этот подлинный мученик и герой битвы при Сольдау, заранее знавший судьбу, ожидавшую его и его солдат.
Но все это было делом прошлого. А я видел, что дипломаты решили поставить между прошлым и будущим
резкую грань. Я встал и вышел. Таково было положение дела с Клемансо и французским правительством. Оставались англичане, американцы, итальянцы и японцы. Орландо, очень любезная глава итальянского правительства, в шутливой форме признался мне в своей полной неспособности понять русскую проблему. Он очень бы хотел, чтобы его соотечественники получили обратно собственность, отнятую у итальянцев большевиками, но не шел так далеко, чтобы возложить на итальянскую военную силу исполнение этого. Внутреннее политическое положение в Италии с каждым днем становилось все хуже и хуже. Еще 6 месяцев войны привели бы идеальное государство Муссолини к революции по русскому образцу.